Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Победный для молодежной сборной России чемпионат мира по хоккею окончился скандалом. Верно ли, что непьющих хоккеистов в России не бывает? Электроснабжение в Московской области удается восстанавливать с огромным трудом. Чем могут обернуться новогодние неприятности для губернатора Бориса Громова? Россия празднует православное Рождество. Почему у всех такие постные лица? Эти вопросы поставила перед нами пятница, 7 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Российский писатель Борис Акунин выступил с инициативой развернуть в интернете кампанию за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В своем блоге в «Живом журнале» Акунин предлагает интернет-сообществу выражать возмущение всеми возможными средствами, продолжить сбор подписей в защиту бывших топ-менеджеров компании «ЮКОС» и призывает всенародно известных деятелей культуры обратиться с письмом к президенту. С Борисом Акуниным беседует мой коллега Арслан Саидов.
Собственно говоря, это... не мой план, это то, что витает в воздухе, то, о чем многие говорят. Я просто у себя в блоге, обращаясь к своим читателям, собрал эти идеи. Во-первых, и в главных, мы все, те, кого это возмущает, не должны скрывать своего возмущения и говорить о нем, потому что возмущение – это уже форма сопротивления. Мы должны, те, у кого есть блог, писать об этом в блоге, я не знаю, повесить баннер в поддержку Ходорковского. Во все, допустим, свои электронные письма я, может быть, буду теперь сажать баннер в поддержку Ходорковского, чтобы вот каждый день было видно, что я про это помню. Я думаю, что мы не должны забывать антигероев. Я имею в виду неправедных судей. Я предлагаю открыть специальный сайт, чтобы кто-нибудь, я не знаю, из людей в этом разбирающихся, открыл сайт, где вывешивали бы конкретные имена с историей, с описанием содеянного поступка этим судьей, да? Чтобы это было что-то вроде позорного столба. Чтобы такой вот сервильный, подобострастный судья, прежде чем он принимает решение, хорошенько подумал. Чтобы он общественного осуждения боялся больше, чем своего начальства. Это очень важно, тогда, может, они и судить будут по-другому. Я думаю, что нужно развернуть широкую интернет-кампанию в поддержку Ходорковского, сбор подписей. Она, собственно говоря, уже идет на сайте пресс-центра. Там просто сейчас порядка 30 тысяч подписей, а их должно быть, я не знаю, в 10 раз больше. Ну и, наконец, это уже касается скорее моих коллег по цеху, я имею в виду деятелей культуры, нужно составить обращение к президенту, к человеку, от которого зависит право помилования, и там должны подписаться все известные деятели культуры, кто возмущен этим приговором.
Вы вводите некий новый термин – ампутинация. Что он означает?
То все большему количеству людей становится понятно, что дело ЮКОСа и случай Ходорковского – это частный случай. А есть у этой проблемы, так сказать, корень совершенно иной, гораздо более серьезный. Это существующий режим, который у нас олицетворяет Владимир Путин. И до тех пор, пока мы от этой политической фигуры не избавимся, пока он не отправится в отставку, у нас в стране ни одна истинно важная проблема, не только проблема ЮКОСа, не начнет решаться. Мне это ясно, и это многим уже ясно. Это вот такая гиря, которая висит на шее у России.
Ваша кампания в первую очередь рассчитана на пользователей интернета, или она должна развернуться в интернете и выйти за его рамки, в конце концов?
Вы знаете, я рассматриваю интернет как территорию свободы. Многие люди не хотят выходить на улицу, да, под дубинки ОМОНа, и я очень хорошо их понимаю. Вот, и я вообще как-то не уверен, что правы те, кто зовет, так сказать, беззащитных людей на это. Вместе с тем, доступ к интернету имеют многие. Выразить свою гражданскую позицию можно, что называется, не выходя из дома. Это уже эффективно.
Вы также предлагаете написать очередное письмо президенту, которое предлагаете подписать известным деятелям культуры в поддержку Ходорковского и Лебедева. Не опасаетесь ли вы, что через некоторое время появится другое письмо, подписанное другими деятелями культуры, где будет написано обратное против Ходорковского
и
Лебедева?
Я был бы этому рад. И если в обществе есть конфронтация, если конфронтация ожесточается, назовите, вы, видимо, ее на поверхность, пусть у нее будут имена, пусть люди видят, кто на этой стороне, кто на той стороне, и выбирают, с кем они. Это нормально.
Бесчисленное количество писем уже направлялось с требованием освободить Ходорковского. Вы думаете, очередное письмо поможет его освобождению, или это нужно все-таки в первую очередь тем людям, которые его пишут?
Это нужно тем людям, которые это пишут, потому что этого требует внутреннее нравственное чувство, это уже немало. Кроме того, я я думаю, что это эффективно. Потому что, в конце концов, когда проводилась кампания за освобождение Светланы Бахминой, было собрано в интернете 100 тысяч подписей, было письмо за подписью 80 ведущих деятелей культуры, и это, в конце концов, сработало.
Писатель Борис Акунин в беседе с моим коллегой Арсланом Саидовым. В Москве сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Милиционеры отпустили одного из лидеров оппозиции Владимира Милова, который был задержан утром 7 января возле спецприемника на Симферопольском бульваре, где содержится другой лидер оппозиции Борис Немцов. Итоги сегодняшнего оппозиционного дня подводит Мумин Шакиров.
Сегодня оппозиционеры вновь провели одиночные пикеты в Москве. В полдень акция протеста прошла у здания мэрии Москвы, чуть позже на Симферопольском бульваре. По словам участника пикета, члена движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, 7 января обошлось без задержаний.
Логика милиции мне непонятна. Это какой-то хаотичный способ принятия решений. То у них одна команда идет, то другая команда. Позавчера на Тверской нас не задерживали. Полковник Евтиков замечательно себя вел, блестящий. Я просто хотел бы ему выразить, если можно, благодарность. То есть день на день не приходится. Вот здесь вот я был уверен сегодня, что будут людей задерживать. Однако нет, вот все прошло мирно, спокойно.
Как в дальнейшем вы будете проводить пикеты и
продолжить? Ежедневно до 15 числа. Пока не закончится срок административного ареста у Немцова, Лимонова, Косякина.
Параллельно с оппозиционерами свои одиночные пикеты проводят и активисты прокремлевского движения «Наши». Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов называет их провокаторами.
Опять есть провокаторы из прокремлевских движений, но сегодня милиция нас как бы развела в разные стороны, но мы этому не препятствовали, да, то есть наш одиночный пикет стоит в одном месте, а на приличном расстоянии стоят вот эти представители движения «Наши» со своими плакатами, тоже одиночный пикет. Ну, то есть, если мы требуем освободить арестованных, прекратить вот это репрессивное давление на оппозицию, то прокремлевские движения, они стоят с плакатами, что все это организовал Госдепартамент, что все сидят правильно и должны сидеть дальше. Ну, то есть, как бы такая уже идеологическая здесь подоплека.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что власть неадекватно реагирует на поведение оппозиционеров, пытаясь их запугать репрессивными мерами.
Власть просто не очень хорошо понимает, что делать. Она вот таким образом демонстрирует как бы суровость, но даже формально находясь в рамках закона, она не может, как белорусы, дать за нарушение, которое, скажем, инкриминирует тому же Немцову или Яшину, больше 5 или, может быть, 15 суток административного ареста. Не могут же их в Сибирь сослать. Хотя, в принципе, к этому постепенно и идем, потому что все больше и больше народу начинает презирать эту власть. Те, кто выступает в защиту Немцова и прочих неправильно и неправедно осужденных, ну, я об этом уверенно говорю, потому что я был на этом митинге, наблюдал, как все это происходило. Так вот, для тех, кто выступает против этого, просто нет адекватного языка юридического. Их не выслушивают в суде, им не позволяют высказывать свою точку зрения в серьезных, крупных средствах массовой информации. Им не позволяют выразить свою точку зрения на выборах, потому что голоса считают, опять же, известно как. Что им остается делать? И они вынуждены защищать своих друзей, попавших в такую ситуацию, иначе это смотрелось бы как преступление или отступление. Это люди, которые могут отстаивать свои позиции, которые, как Ходорковский сформулировал, считают, что их убеждения дороже, как сказал Ходорковский, моей жизни, но в данном случае дороже, во всяком случае, 15 суток.
31 декабря во время акции коалиции «Стратегия-31» в защиту права на свободу митингов и демонстраций в городские отделения милиции были доставлены лидеры движения «Солидарность» Борис Немцов и Илья Яшин, глава незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин и еще несколько человек. Почти все они, за исключением Ильи Яшина, получили по 15 суток ареста за неповиновение милиции. Яшин, отсидев 5 суток в СИЗО, уже вышел на свободу. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 января. Российская молодежная сборная по хоккею, выигравшая чемпионат мира в американском городе Буффало, не смогла вернуться в Россию. Экипаж самолета авиакомпании «Дельта» отказался взять на борт 30 юношей, большинство из которых, как утверждает американская сторона, были сильно пьяны и вели себя неадекватно. Тренеры российской сборной утверждают, что их игроки не употребляли спиртное и что причины, по которым команду сняли с рейса, им непонятны. Рассказывает Александр Гостев.
Российская молодежная сборная по хоккею выиграла золотые медали впервые с 2003 года. Как признают сами руководители команды, юношей, самому старшему из которых только исполнилось 20 лет, захлестнули эмоции от победы над сверстниками из Канады со счетом 5-3. Причем все 5 шайб российские хоккеисты забросили в последнем периоде. Однако потом в гостинице и в аэропорту, утверждают тренеры, их поведение не выходило за рамки общепринятых приличий. 6 января, примерно в 6 утра по местному времени, в аэропорту города Буффало в штате Нью-Йорк, команда должна была сесть на самолет американской авиакомпании «Дельта», чтобы лететь в Атланту и там потом пересесть на рейс, следующий в Москву. Однако, как сообщила представитель «Дельта» Сьюзен Эллиот, экипаж рейса 1266 отказался взять на борт группу из 30 молодых россиян, чье поведение, как сказано в ее заявлении, угрожало безопасности полета. Их билеты были перебронированы на более поздние сроки, а багаж снят с самолета и вынесен обратно в зал отлета. Большинство западных информационных источников цитируют слова водителя автобуса, который привез российских хоккеистов из отеля в аэропорт. Этот человек, которого зовут Кёртис Холл, сказал следующее.
«В 3 часа ночи, когда я забирал их из отеля, трезвыми их назвать было трудно. Я уверен в том, что говорю. Эти ребята так набрались, что пару-тройку их друзья просто занесли и сгрузили на сиденье».
Водитель добавил, что по пути в аэропорт россияне добрались до гудка автобуса и до электронного устройства, имитирующего звук охотничьего рога, а потом один из них никак не мог встать с сиденья и выйти. В интернете существуют свидетельства, в том числе фото и видеозаписи, того, что российские юноши действительно были пьяны. Спустя 1.5 часа после победы они фотографировались на льду с большой бутылкой канадского виски и с многочисленными бумажными пакетами в руках, внутри которых также могли быть бутылки. А потом их видели в баре отеля прямо перед выездом. По законам штата Нью-Йорк, лицам моложе 21 года строго запрещено употреблять любые спиртные напитки, однако в России алкоголь разрешен с 18 лет. На что особенно указывают руководители сборной, настаивающие, однако, на том, что молодые хоккеисты всего лишь пригубили шампанского из победного кубка. Пресс-секретарь российской сборной Михаил Зислис, кстати, наголо побривший голову в честь победы, сказал, что не понимает столь жесткой реакции авиакомпании «Дельта» и аэропорта, куда, по некоторым данным, даже были вызваны дополнительные силы полиции. А вот что заявил сегодня телеканалу «Вести-24» главный тренер команды Валерий Брагин.
Спокойно, вот мы сидели, все руководители ждали, пока прошла вся наша делегация. Последний делегат прошел, и вдруг через 5 минут вся команда выходит назад. Вообще непонятная ситуация. Вообще никаких ни скандалов не было, ничего. Они зашли в майках пару раз, там кто-то сказал, Россия чемпион, и все, сели на свои места. И тут же взяли, через 5 минут всех вывели, не объясняя ни причин, ничего. Говорит, мы вас снимаем с рейса, получайте багаж. Какой алкоголь вообще может быть? Мы из Кубка Победного выпили там по глотку шампанского, и все. Все прошли регистрацию, все пошли в самолет, сели. Ситуация, она такая непонятная. Искали какую-то причину, чтобы нас как-то, в общем-то, уколоть.
В результате российскую сборную разместили в отеле при аэропорте, где, по словам местного клерка, ребятам нужно было проспаться. Теперь хоккеисты должны прилететь в Москву 8 января 2 группами на разных рейсах – из Нью-Йорка и из Атланты. Александр Гостев, Радио Свобода.
Обращает на себя внимание совершенно советская по стилю реакция на случившееся в аэропорту тренера российской сборной Валерия Брагина, попытавшегося опровергнуть факты, подтвержденные многочисленными свидетелями. Я беседую с обозревателем газеты «Спорт» день за днем Александром Горбуновым. Как вы думаете, эту историю всю спустят на тормозах или случившееся станет предметом для какого-то разбирательства в Федерации хоккея России?
Я думаю, что все спустят на тормозах, а если и будут разбираться, то только в каком-то своем узком кругу и пожурят немножко победителей, и все. Что касается тренеров, признаться, меня удивила видеозапись, на которой я увидел, как они на льду распивают виски в Баффало после матча. Это поразительно со всех точек зрения. Во-первых, никогда никакие тренеры, ни в советские времена, ни в какие вообще, на льду не занимались распитием спиртных напитков. А во-вторых, насколько я знаю, в Штатах существуют вообще строгие законы, чтобы в общественных местах выпивать категорически запрещено, доставать даже алкогольные напитки, вынимать их из бумажного пакета. Молодые люди повели себя в полном соответствии с тем, что они собой представляют вообще в жизни. Сколько бы мифов ни ходило о том, как нарушали режим там выдающиеся хоккеисты прошлого, все равно никто не может вспомнить, чтобы такое массовое коллективное безумие, из-за которого их не пустили в самолет. Но все это было сделано, кстати говоря, в целях безопасности полета других пассажиров, я прекрасно понимаю. Так вот, сколько бы мифов ни ходило, они никогда так себя не вели.
Насколько хоккейная советская российская традиция действительно связана с употреблением крепких алкогольных напитков? Вот это поколение 70-х, 80-х годов, многократных чемпионов мира и всего остального. Вот такая мифологическая фигура советского богатыря-хоккеиста, который не только должен обыграть канадских профессионалов или чехословацких друзей, но и при этом способен это сделать в любом состоянии и крепко заложить после этого дела.
Это из области мифологии, потому что все зависело от конкретных людей. Какие-то хоккеисты вообще не выпивали, насколько известно, хотя выражение «не пьющий хоккеист», оно было как бы даже ругательным. Другие хоккеисты, выпивая, знали меру. Допустим, после побед, да? А третьи могли выпить столько, что никто никогда не осилил бы такую дозу, но они при этом никогда не вели себя так, чтобы предстать в непотребном виде на публике, в обществе.
В советское время существовали многочисленные механизмы контроля за поведением, в том числе советских спортсменов за границей. Понятно, что, предположим, молодежная сборная Советского Союза в каком-нибудь там 83-м году, если бы выехала в Соединенные Штаты Америки, то сопровождали бы и товарищи в серых костюмах, и по партийно-комсомольской линии, понятно, были бы разговоры, и тренер, видимо, положил бы партбилет после этого дела. Какая-то система компенсации этой тоталитарной системы контроля в российском хоккее, видимо, она нужна, исходя из того, что все-таки вот эти 20-летние ребята так себя ведут?
Сейчас же нет никаких сдерживающих факторов, элементов. Я после финала, который я смотрел ночью, я был поражен, как молодые люди матерились в телекамеру. Но, с другой стороны, я потом подумал, а почему бы им не материться в телекамеру, если на телевидении сейчас матерятся деятели литературы и искусства?
То, может быть, еще дело и в том, что все-таки молодежная сборная такая временная команда. Люди играют здесь до достижения определенного возраста. Больше эти молодые хоккеисты в одном составе никогда не встретятся.
Это так и есть. Но, с другой стороны, когда сборная России, взрослая сборная России выиграла чемпионат мира в Квебеке, помните, да? Ведь они же не вели себя так, как вели себя сегодняшние молодые люди. Абсолютно. Хотя победа была гораздо более громко. Зависит, разумеется, от тренеров, от того, как ведут себя тренеры сами и как они поставили себя в коллективе, как ведут себя лидеры в этом коллективе, потому что в игровых видах спорта существуют лидеры. Временность же пребывания в составе молодежной сборной, по-моему, это не является тем самым фактором, которым можно оправдывать, допустим, подобное поведение.
Такая еще одна иллюстрация к российской жизни, еще и объяснение того, что случилось на Манежной площади, все вот эти выходки болельщиков или якобы болельщиков последних месяцев на фоне поведения игроков российской команды находят какое-то новое свое объяснение. Понятно, что не дело хоккейных тренеров заниматься морально-этическим воспитанием и учить правильно говорить и правильно себя вести. Тем не менее, могут существовать в нынешней ситуации какой-то механизм контроля за поведением игроков? Или это невозможно?
Сегодня вот эти прежние методы, конечно, работать не могут и не будут работать. Сдерживать и обучать можно только путем наказаний, предусмотренных в контрактах профессиональных хоккеистов, футболистов. Вот они приедут сюда, да, вернутся, но их будут встречать как победители чемпионата мира. За что их наказывать? За то, что они нахулиганили в аэропорту? Ну, похулиганили, дальше что?
Видимо, на уровне профессионального клуба такое вообще не может произойти.
Я уверен, что исключено.
О стиле поведения российских хоккеистов обозреватель газеты «Спорт» день за днем Александр Горбунов. Это программа «Время свободы». Многие христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово. В Москве глава Русской Православной Церкви, патриарх Московский всей Руси Кирилл в ночь на пятницу совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя. Это богослужение, на котором присутствовал президент России, демонстрировало телевидение, как и богослужение в Тверском селе, где находился премьер-министр. У человека, который смотрел эти программы, мог появиться такой вопрос. Рождество – это праздник. Однако люди, собравшиеся на церковных службах, по крайней мере на тех, которые показывали по российскому телевидению, не казались радостными. Нужно ли радоваться в Рождество и можно ли демонстрировать эту радость? От мнения православного человека, филолога, создателя портала «Православие и мир» Анны Даниловой.
Безусловно, Рождество – это один из самых радостных праздников. Мы все помним, для чего весь и всем Христос пришел в этот мир. Он родился для того, чтобы пострадать за наши грехи, для того, чтобы быть преданным, распятым, чтобы через крестную смерть нам даровать спасение. Вот именно поэтому не всегда нам представляется, что лица людей на рождественской службе радостные. Вы на них видите не угрюмость и мрачность, а сосредоточенность. Вы видите серьезность людей, которые молятся об очень серьезных вещах. О мире, о стране, церкви, о близких, о своей жизни. Человек, который на молитве предстоит перед Богом, он не будет легкомысленно хихикать. Рождество – это очень большая радость, поэтому, когда служба заканчивается, вы увидите и радостное поздравление настоятеля храма, и радостные улыбки прихожан. Потом обязательно во всех храмах проводятся праздничные спектакли, праздничные представления, вместе большая трапеза, и есть традиция святочная ходить друг к другу в гости, друг друга с праздником поздравлять. Но вот всегда в эти самые радостные минуты одного из самых радостных праздников мы все помним, для чего Христос родился.
Во время службы следует быть скорее сосредоточенным, а демонстрировать радость, показывать ее, это скорее что-то после.
Когда мы молимся, мы должны быть, как в любом серьезном разговоре, сосредоточенным, внимательным и серьезным. Когда же наступает, собственно, время того, чтобы разделить радость этого праздника, разделить с нашими близкими, с нашими родными, с нашими друзьями, здесь, конечно же, обязательно нужно быть к ним и добрыми, и приветливыми. И самое главное, если вот мы вспомним о том, какие традиции исконно присущи таким большим праздникам, как, например, Рождество, как Пасха, то всегда в святочный период обязательно все православные посещали тех, у кого радость в этот день не так больных, заключенных. Делиться вот этой вот радостью обязательно нужно, и заботиться об окружающих тоже нужно обязательно.
С филологом, создателем портала «Православие и мир» Анной Даниловой беседовал мой коллега Валентин Барышников. Это программа «Время свободы». Мы продолжим после объявления краткого выпуска новостей, в том числе и тему, связанную с празднованием Рождества.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российский писатель Борис Акунин выступил с инициативой развернуть в интернете кампанию за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В своем блоге в «Живом журнале» Акунин предложил интернет-сообществу открыть сайт, посвященный неправедным судьям, продолжить сбор подписей в защиту бывших руководителей ЮКОСа и призвал известных деятелей культуры обратиться с письмом к президенту России. В Москве сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Сначала активисты пикетировали здание мэрии, затем следственный изолятор на Симферопольском бульваре, в котором содержатся оппозиционеры. Госдума России может рассмотреть во втором чтении законопроект ратификации российско-американского договора по сокращению стратегических наступательных вооружений 14 января. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Рыболовецкая шхуна «Партнер» под камбоджийским флагом, подавшая ранее в пятницу сигнал бедствия у берегов Сахалина в Татарском проливе, предположительно затонула. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству. Эту информацию подтвердили в МЧС России. В трех областях центра России без электроснабжения остаются почти 12,5 тысяч человек. Перебои в энергоснабжении начались в конце декабря из-за обрыва линии электропередачи во время сильных снегопадов. Афганские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в южной провинции Кандагар. Парламент Нидерландов одобрил отправку в Афганистан группы инструкторов, которые будут заниматься подготовкой сотрудников для афганской полиции. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 7 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Энергоснабжение в Московской области удается восстанавливать с большим трудом, чем могут обернуться новогодние электрические неприятности для губернатора Бориса Громова. Россия празднует православное Рождество. Почему у всех такие грустные лица? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Около 2000 жителей Подмосковья остаются без света. Аварийные бригады планируют завершить работы поздно вечером в пятницу или днем в субботу. Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщает, что за минувшие сутки в Подмосковье восстановили электроснабжение в двух муниципальных образованиях, электричества нет пока еще в четырех. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
В Подмосковье в ходе аварийных работ энергетики сняли с линии электропередач более 50 тысяч упавших под тяжестью наледи деревьев. Восстановительные работы затрудняются тем, что происходят новые обрывы проводов. Неутешительные прогнозы синоптиков говорят о потеплении и осадках в выходные. Ледяные дожди уже пообещали в Ленинградской области, откуда на помощь подмосковным коллегам накануне приехали 15 бригад Ленэнерго. Как заявили в Московской объединенной электросетевой компании, энергетики занимаются работами по повышению надежности электроснабжения Московской области. В двух районах области, в Шатурском и Орехово-Зуевском, 11 населенных пунктов подключены к электричеству пока по временной схеме. Всего в прошедшие сутки в восстановлении энергоснабжения участвовало более 340 бригад энергетиков общей численностью более 1700 человек. Без электричества в регионе оставались к вечеру пятницы, по разным данным, от 20 до 36 населенных пунктов, в которых проживает более 1500 человек. Электричества не было в четырех муниципальных образованиях, где энергетики планировали завершить работы к 10 вечера пятницы. Весь день продолжались ремонтные работы на 26 высоковольтных линиях электропередач. Обесточенными были 104 трансформаторные подстанции, 99 из них на западе области в небольших поселках. Ситуация осложняется тем, что многие дома отапливаются только электричеством, люди мерзнут. Энергетики продолжают работы в Русском, Можайском и Шаховском районах. Там, где не удается оперативно восстановить электроснабжение, подключаются автономные электростанции и котельные. Такие резервные источники тепла и электроэнергии продолжают работать более чем в 30 населенных пунктах Московской области. В Раменском районе над восстановлением ЛЭП будут продолжать работать и в субботу. Глава района Владимир Демин сообщил жителям о графике работ в поселках Кратово, Удельное, Быково, которые обслуживаются Ильинской энергосетью.
По Удельной, я думаю, что мы закончим со всеми работами завтра, и по Быкову точно так же. Вот в отношении Ильинки порывов очень много. Думаю, что нам потребуется 2 дня. Самая трудная обстановка на протяжении всех дней была в Кратово, она и сегодня такова. Несмотря на наши усилия, работа остается минимум на 2 дня. Думаю, что в субботу мы закончим их. И если и будут какие-то заявки, то они будут носить частный характер.
Подмосковным энергетикам вот уже несколько дней помогают бригады из других российских регионов. Центральной России, Сибири, Северного Кавказа. Почти 190 бригад, около 1000 человек. Напомню, массовое отключение отключения электричества в столичном регионе начались 26 декабря. Ледяные дожди, а затем обильные снегопады привели к массовым обрывам ЛЭП и отключениям трансформаторных подстанций. В первые дни этих погодных явлений была парализована работа двух аэропортов, а без света поначалу оставалось 400 тысяч человек. 2 января в 18 районах Московской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По прошествии почти недели энергоснабжение в Московской области практически восстановилось, но по оценкам специалистов, для приведения энергосистемы регионов в полный порядок понадобится еще несколько месяцев. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Неспособность властей в течение почти двух недель наладить энергоснабжение одного из центральных регионов страны заставляет экспертов рассматривать проблемы Московской области в политической плоскости. О том, как неприятности с электроснабжением могут повлиять на политическую судьбу губернатора Московской области Бориса Громова, я беседую с политологом Владимиром Прибыловским. Губернатору Московской области Бориса Громова выдались рабочие праздники. Новый год по указанию премьер-министра страны Владимира Путина. Громов встретил за рулем своего джипа в Русском районе, где он объезжал деревни, лишенные электричества. Политически, чем может завершиться для руководства Московской области вся эта история с неудачными многодневными попытками восстановить энергоснабжение?
В принципе, может кончиться и досрочным увольнением Громова, хотя не так и много ему осталось. Он показал, или не знаю, природа показала, состояние нашей экономики показало, что он просто не смог ничего сделать, хотя обещал. Было обещано до Нового года исправить, потом после Нового года, вот уже Рождество. А все еще не все Подмосковье с электричеством. Несколько тысяч человек вот в этих холодах без электричества, без горячей воды.
Речь идет о системной проблеме отсутствия управляемости или это просто конкретная проблема московского региона?
Ну, рано или поздно это должно было случиться. Вот на Западе почему-то не валятся деревья на электропровода. Ну, потому что следят за этим. Если это начинается в массовом порядке, то, разумеется, после тех точек, где повалили деревья и оборвали провода и даже, видимо, повалили столбы. Этих точек тысячи, и за несколько дней все не переделаешь. Если вы занимаетесь систематически в течение многих лет, этого не происходило. Гром, скорее всего, над этой проблемой не задумывался, а соответствующие службы надеялись на 8 и на то, что когда оно начнет ломаться, он уже будет на другом месте работать.
Отставка Юрия Лужкова косвенным образом могла бы сказаться и на политической биографии Бориса Громова. В последние годы пребывания, соответственно, в главе Москвы и Московской области они были фактически открытыми политическими соперниками. Назначение Сергея Собянина изменило как-то возможности для продолжения политической биографии Громова?
Мне кажется, что как-то особенно не изменило. Изменило ли вот эти вот как бы случайные неудачи? Политическая карьера Громова была на закате. Было очевидно, что на следующий срок его назначат, но дадут, тем не менее, какое-нибудь теплое местечко, как это искать. Режиме принято. Кадры берегут, без нужды не выбрасывают. Сейчас может ускориться. Не досидит он до конца срока. Возможно, он там ничего не получит или получит меньше должности, чем на которую рассчитывает.
А пойдет ли речь в ближайшие месяцы о перспективах объединения Москвы и Московской области?
Мне кажется, что это дело следующего президентского срока, это объединение. Такое объединение, оно должно быть под определенную фигуру. Слишком большой подарок для любого чиновника, и Москва, и область. И человек, который станет губернатором такого объединенного федерального региона, фактически станет третьим лицом в стране. Не вижу таких вот симптомов того, что это вот дело так скоропостижно.
О политической перспективе Бориса Громова говорил политический эксперт Владимир Прибыловский. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 7 января. Фактически продолжим тему, которую начали в предыдущем новостном блоке. 2010 год ознаменовался многочисленными политическими скандалами и электоральными неудачами партии власти в разных российских регионах. Эксперты говорят о том, что путинская вертикаль все чаще и чаще дает сбои, и что эти процессы, начатые в минувшем году, наверняка продолжатся и в году наступившем. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
полная подконтрольность глав регионов Кремлю отнюдь не всегда помогает партии власти добиваться успеха на выборах, считает руководитель региональных программ Центра развития информационной политики Александр Кынев.
У нас на сегодня на 83 региона приходится 56 губернаторов, никогда не избиравшихся. И львиная доля скандалов связана именно с деятельностью вот этих новых губернаторов. Как правило, люди без публичного опыта, без умения работать в нормальном конкурентном пространстве, решать имеющиеся проблемы цивилизованным путем. Все чаще Единая Россия вынуждена опираться только на административные технологии. Но если взять мартовские выборы, то наиболее скандальными были выборы в Свердловске, где отстранили списки «Яблоко» и «Правого дела». В Калуге отстранили список «Яблоко», но наиболее были известны выборы мэра Иркутска, где сняли популярного кандидата Романова, и народ в знак протеста проголосовал за коммуниста Кондрашова. Скандальными были весенние выборы в Ульяновске, где была массовая зачистка кругов от независимых кандидатов. А в Челябинской области в целой группе районов сняли с выборов действующих глав. Это вообще нонсенс. Если говорить про осень, количество скандальных регионов было намного больше. Стоит упомянуть выборы в Костромской области, с которых сняли «Правое дело», невзирая там на все разговоры про минимизацию админресурса и так далее. Рекордсменом по скандальности была Самара, где на выборах мэра Самары сняли с выборов практически всех независимых кандидатов. Зачистка прошла на выборах мэра Сургута, где из 19 кандидатов к дню выборов бюллетеней осталось 3 человека. В Дагестане традиционно в ряде районов выборы сопровождались скандалами, покушениями, убийствами.
Однако нужного результата партии власти не всегда удается достигнуть. Поражение «Единая Россия» потерпела весной на выборах мэров Иркутска и Братска. Единороссов с большим отрывом обошли выдвиженцы КПРФ. А на выборах в Новосибирскую областную думу осенью список «Единой России» собрал меньше голосов, чем в сумме списки оппозиционных партий. В думу Ангарского муниципального образования на состоявшихся в октябре выборах не прошел ни один кандидат, официально выдвинутый партией «Единая Россия». На выборы местная оппозиция шла двумя колоннами, говорит один из победивших кандидатов, редактор местной газеты «Время» Олег Тюменев. В одной были выдвиженцы КПРФ, вторую возглавил предприниматель Владимир Жуков.
Две силы, которые могли противостоять «Единой России», это сам Жуков, облик которого имеет здесь в Ангарске ореол свободоборца. Он еще ранее баллотировался на мэры города Ангарска. По результатам выборов он набрал больше всех голосов в сумме. Коммунисты шли с лозунгами, которые могли поддержать люди, которые не могут платить сверхвысокие тарифы, люди, которым не нравятся вот эти антинародные решения «Единой России».
Главой Ангарского муниципального образования из числа депутатов был избран Владимир Жуков. В свое время Жуков за раскольническую деятельность был исключен из Ангарского местного отделения «Единой России». Но сделали вид, что этого не было, и поражение выдали за победу. Благо Жуков, которого тут же вызвал на беседу губернатор Дмитрий Мезенцев, упорствовать не стал. Можно ли говорить в этой ситуации о победе на выборах партии власти, рассказывает депутат Ангарской думы Олег Тюменев.
Его слушают только поскольку он мэр. Вот еще ни одного вопроса не рассматривалось с точки зрения, вот мне партия сказала, вот давайте осуществлять. Поэтому тут говорить о том, что победила «Единая Россия», у нас два единоросса, у нас три коммуниста, а остальные-то беспартийные.
Говорит политолог Александр Кынев.
Все собственные рассуждения о том, что они якобы построили партийную систему, они доказывают, что никакой партийной системы нет. Не знаю, кого они обманывают, все вокруг прекрасно понимают, им кажется, что вот если они кого-то переманили, то они ликвидировали собственное поражение. Да не ликвидировали они его, за ним следует другое, затем третье и так далее.
Ситуация, когда население голосует против власти, а власть лишь крепнет, способна оттолкнуть избирателей от выборов. Ведь получается, за оппозицию они голосуют зря. Особое мнение по этому вопросу у новосибирского политолога Алексея Мазура.
С точки зрения людей, входящих в ту или иную партию, приверженцев КПРФ, например, возможно, зря. С точки зрения простого избирателя, на самом деле, не зря. Люди понимают, что такое голосование – это очень острый симптом для самой власти. Здесь имело место не конкуренция КПРФ и «Единая Россия», а имело место выяснение отношений между народом и властью. Народ говорил, власть так нельзя, вот мы будем голосовать за красных. Причем все равно, если на месте красных оказываются вдруг зеленые, Устилинский, например, оказался справедливой Россией. Россия. Переход политиков потом это другая болезнь. Но сказать, что это было зря, это не так, потому что власть делает выводы. Сменилось руководство Единой России в Иркутской области, сменилось руководство Единой России в Новосибирской области. Власть начинает кинуть уступки по очень многим вопросам. В данном случае выборы, они не роль смены власти не выполняют. Они выполняют функцию сигналов.
Поскольку иного пути, кроме усиления административного ресурса, у власти нет, наступивший 2011 год будет тяжелым, считает политолог Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Я появился еси на земле, яко человек нас ради.
«Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни рождественская передача.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о средствах массовой информации. Трансляция рождественских богослужений, в том числе с участием первых лиц государства, внесла некоторый диссонанс в праздничное настроение телезрителей. Дмитрий Медведев вместе с супругой посетил службу в храме Христа Спасителя. Владимир Путин в одиночестве отправился в маленькую церковь в Тверской области. О рождественских трансляциях я беседую с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Рождественские телесъемки стали одним из главных канонических эпизодов политико-общественных на российском телевидении. Вот неделю салата оливье, оливье-шоу, все сейчас протрезвели, кроме молодых российских хоккеистов, чемпионов мира. И вот это благостное, с постным выражением лица, с утра до вечера трансляция.
Это выглядит такой некоторой рождественской, гофманской фантасмагорией, потому что этот ритуал, в отличие от пасхального, плохо вообще вписывается в череду этих каникул и праздников. То есть, может быть, конечно, для людей верующих он светлый праздник, как-то уж по пути и неверующие к этому присоединяются, но на телевидении он никак не становится каноном, по поводу которого у телевидения есть какой-то взгляд на это. Ну, одна-две картин, которые объясняют, что такое Рождество, и вот это вот стояние в церквях верховных начальников, которое стало уже привычным, и, в общем, как-то их лица не очень выделяются из того, что мы и так видим на экране, потому что они и так вроде бы все время все равно на экране, ну, еще и в церкви.
Понятно, что это статичные такие церемонии, может быть, телемысли тут особенно негде разгуляться, учитывая, что, насколько известно, еще и люди Русской Православной Церкви имеют решающее слово в решении о том, как именно все это транслировать. Может быть, просто тут никуда не деться от этого?
Я думаю, что и в этом, наверное, тоже есть резон, потому что, на самом деле, вот самое внятное из того, что я видела в связи с рождественским телевидением, это интервью патриарха на Втором канале, который выглядел вот и человеком, и пастырем, и вспоминал свое детское Рождество, как наряжали елку в его коммуналке, и он точно знает, потому что дама из бывших указывала, что игрушки поменьше надо вешать на вершинку, а те, кто побольше, внутрь и вниз еловых лап. У этого у всего должно быть действительно что-то такое домашнее, семейное и трогательное, с чем и связано Рождество и в каноне церковном. Телевидение для этого плохо приспособлено на культуре и на таких больших каналах. Это рождественские сказки, которых, опять же, в российской телевизионной и киношной истории не так много, поэтому по пути используют фильмы милые западного образца, которые сняты тоже под Рождество. Комедийные, семейные, или милые детские, или такие сказочные. И какие-то такие костюмированные вещи, которые украшают вот это вот такое святочное представление о празднике.
Мне вот всегда почему-то казалось, что общение с Богом – это вещь такая интимная, которую для руководителя государства вовсе не обязательно выставлять на показ, учитывая еще и то, что не надо быть провидцем сейчас, чтобы предположить, что интернет вскоре совсем, если сейчас еще не заполнен, то вскоре будет заполнен разговорами о том, как выглядела Светлана Медведева и как не выглядела Людмила Путина на телеэкране. Может быть, вообще отказаться от трансляции богослужений с участием первых лиц?
Да я-то вообще считаю, что действительно уж если поехал Путин в маленькую церковь, которую открыли, где, кстати, бывали его родители, как я понимаю. Ну и Да ради бога. Ну, пусть он там свечки поставит и действительно побудет вместе и вспомнит своих родителей. И, наверное, Медведеву с женой и сыном гораздо лучше пойти где-нибудь в подмосковный храм, если уж они так чтят этот праздник, и потом прийти вместе за стол. Вовсе не обязательно, это точно совершенно, показывать их в череде этих больших трансляций. Такое ощущение, что этот канон уже вписан в представление о небольшом количестве государственных ритуалов новой России. И поэтому, похоже, никуда от этого не деться. Хотя я абсолютно с вами согласна. Интернет точно сейчас будет обсуждать, какой платочек был на голове у Светланы Медведевой, как детки окружали, почему рядом с Читой Медведев не было никаких начальников дополнительных, ну и так далее, и так далее. И это точно не приносит никакой благостности празднику.
Телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Российском этнографическом музее проходит 9-е собрание вертепных театров «Рождественская мистерия», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Небольшой зал, тесно поставленные стулья, но кому-то из детей все равно приходится сидеть на полу. Перед ними большой деревянный ящик. Это крохотный театр. Но как он ни мал, а в нем умещается весь мир, причем трехэтажный. На небесном этаже совершается священная история. В бедной пещере на соломе лежит младенец. Рядом с ним Мария и Иосиф, овцы и коровы. Над ними горит Вифлеемская звезда. Приходят пастухи и волхвы с драгоценными дарами. Средний этаж – это наш обычный мир. Во дворце сидит сердитый царь Ирод. К нему не пришли волхвы, не рассказали, где родился чудесный младенец, который должен стать великим царем. И тогда царь приказывает для верности убить всех вифлеемских младенцев. Только одна мать, Рахиль, убежала от воина и молит Ирода сохранить жизнь ее чаду от рачати. Но царь непреклонен. Ангел утешает рыдающую мать, а к довольному царю приходит смерть. И вот уже он молит ее дать ему хоть три денечка, хоть три часочка, но смерть непреклонна. Голова Ирода летит на пол, а сам он проваливается на нижний этаж, в ад, где его радостно хватают черти. Когда волшебный ящик закрывается, на его место ставят другой – и сюжет повторяется в другом исполнении, но дети готовы смотреть еще и еще. Это живое Рождество, не ряженое, не официально сусальное. Но что оно одно может изменить в общем угаре бессмысленных выходных? У Сельмы Лагерлёв есть тоненькая книжка «Легенды о Христе», а в ней рассказ «Свеча от гроба Господня». Его героя, ражего рубаку, свирепого крестоносца, что называется, берет на пунт шут. Слабо, мол, принести свечу от гроба Господня к себе на родину. Рыцарь принимает вызов, но путешествие, в котором так невероятно трудно сохранить непогасшим слабое пламя, меняет его до неузнаваемости. Ненужными оказываются дорогие доспехи и конь, сила и свирепость. В родную Флоренцию въезжает он юродивым, задом наперед на жалкой кляче под улюлюканье мальчишек, но пламя своей свечи он сохраняет. Как знать, может быть, собрание вертепных театров и есть такое тайное приглашение, тайный вызов каждому. А сможешь пронести свечу непогасшей?
Из Петербурга Татьяна Вольская. Сейчас у микрофона «Радио Свобода» художественный руководитель фестиваля «Рождественская мистерия» Василий Пушкарев.
Радость Рождества мы начали испытывать с 25 декабря. Ну а следующий заход у нас в дни православного празднования 7 января. Ну а 8, 9, 15 и 16 мы решили продлить наш фестиваль еще на неделю. Желающих принять участие в фестивале оказалось много. Хотелось предоставить слово всем, и Ярославлю, и Череповцу, и Белгороду. Много гостей. В рамках фестиваля у нас открыты две выставки. Этнологический клуб «Параскева» очередной раз сделал выставку, посвященную атрибутам Рождества. А вот вторая выставка – это новинка. Художники Петербурга расписали арт-объекты художника Шумакова на тему «Ангел в каждый дом». Это деревянные конструкции в виде ангела. Кроме этого, в рамках фестиваля будут работать мастер-класс «Ангел своими руками», художник бумаги. Из бумаги учат детей создавать и расписать ангелы. И кондитерская фабрика традиционной козульки. Это такое печенье, которое может храниться весь год. Ребенок может эту козульку сам цветной глазурью разрисовать. Мне кажется, что смысл нашего ежегодного собрания заключается в том, чтобы вернуться к тем культурным духовным ценностям, которые свойственны были нашему народу. Это сопричастность, это совместная радость праздничным дням, это единение. Потому что в современной культуре эгоцентризм, эгоизм, индивидуализм, да, вот нарастает. Люди разобщены. Это не первый праздник у нас в стране, но это один из 12 главных праздников православия. Поэтому, когда люди собираются вместе, это особая атмосфера. Мы проводим заседание круглого стола. Как сделать вертеп? Как изготовить куклы? И все желающие могут прийти и узнать. Ведь это замечательно, когда родители вместе с детьми занимаются творчеством. Мне кажется, если вместе поиграть, вместе что-то создать, не возникнет проблемы непонимания. Попробуйте найти общий язык, хотя бы через тему Рождества.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой в день православного Рождества работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был художественный руководитель фестиваля «Рождественская мистерия» Василий Пушкарев. Вот так обстояли дела в пятницу, 7 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Оставляю в мире рождественского пения. Всего доброго.
Чудо, чудо непростое, как Христос родился, рай отворился, ангелы запели, громы загремели, я грому боялся, в земле преклонялся, ангелы слетайте, дитя колыхайте, нас благословляйте.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северная Корея должна взять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо провокаций.
Он попытался прорваться в кабину пилотов. В руках у него был какой-то предмет.
Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела.
Даже если вы придете на согласованную акцию, против вас сфабрикуют дело.
Я был один из всех, кого задержали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Студенческий театр. Зачем актерство математикам? Как влияют занятия в театральной студии на успеваемость? Репертуар физиков и лириков обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».